Свежее утро на радио «Спутник».
Это действительно «Свежее утро». В студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Здравствуйте, Леш. Привет.
Привет, привет.
В нескольких регионах России наблюдается обмеление водоемов. Так, например, в Калмыкии снижающийся уровень воды в соленом озере Маныч-Гудило угрожает исчезновением обитающим там краснокнижным птицам. В Челябинской области за последние несколько лет наблюдается обмеление целого ряда озер, в том числе младшего брата Байкала, Миасского озера Тургаяк. С подобными проблемами сталкивается Кубань, города и области Центральной России, Крым и другие регионы Российской Федерации. В общем, воды становится меньше.
Воды становится меньше. Будем выяснять сегодня, насколько это, ну, такая тенденция нынешнего времени, или так было всегда. Потому что вот, что касается Маныч-Гудило, да, надо сказать, что действительно уровень воды в этом водоеме дошел до минимума. В последние годы наблюдается ее повышенная минерализация. Значит, в качестве основной причины экологи называют плотину в виде дороги федерального значения, проходящей через озеро. Пропускной способности у этой дамбы нет. Ну и, собственно, вот обмеление соленого озера Маныч-Гудило расположено на границе Калмыкии, Ставропольского края и Ростовской области, грозит исчезновением обитающим там 26 видам краснокнижных птиц. Совершенно верно, да. Зашел, посмотрел, что пишут в интернете об озере. Великолепное место, к сожалению, Маныч мелеет. Это вот комментарий одного из людей, которые там побывали в качестве туриста. Большое озеро с интересным названием Маныч-Гудило, необычное, да, вот я посмотрел, как переводится, значит, первая часть Маныч обозначает соленый или горький, а Гудило связано с названием, обязано сильным ветрам, проносящимся над этим озером. И там, знаешь, есть такие удивительные вещи, например, некоторые местные жители, естественно, значит, рассказывают всякие легенды об этом озере. Но озеро всегда-то является таким, знаешь...
Конечно, местом притяжения. В том числе и эпоса.
Эпоса, совершенно верно, да. Да, мифы, легенды и так далее. Но так вот, над этим озером раздается какой-то таинственный гул. И гул возникает при отражении от крутого берега больших волн, поднимающихся при сильных ветрах. То есть живешь рядом с озером и слышишь этот необычный гул. Значит, что касается вот то, о чем я говорил, непонятно, то ли периодически за всю историю человечества возникали подобные проблемы с этим водоемом, то ли это только благодаря вот этой вот плотине в виде дороги федерального значения. Почему? Потому что, да, надо сказать, что это часть пролетарского водохранилища, построенного в конце 30-х годов. Но само, естественно, само озеро имеет естественное происхождение. Так вот, по сухому и гладкому дну в 1926 году ездили автомобили. Вот. То есть размеры озера испытывали значительные колебания, и в отдельные годы это озеро высыхало почти полностью. То есть можем ли мы говорить об обмелении вот в нынешнем 21 веке? В общем, большой вопрос. Но что, давай коротко пробежимся еще. Значит, по Челябинской области жители обеспокоены. Несколько лет пишут обращение в Министерство экологии региона по поводу обмеления местных озер. Беспокойство вызывает снижение уровня воды в озерах Тургаяк, Каракуль, Кисигат, Чебаркуль, Месяж, Увильды и Аргази. То есть мы видим, что целый ряд озер подвергается
этой напасти. Чебаркуль, наверное, самое известное название.
Но да, из этого, да.
В связи
с метеоритом. Значит, замминистра экологии области Челябинской Виталий Безруков говорит, что ведомство постоянно мониторит водные объекты, которые являются особо охраняемыми, и объясняет, что проводились комплексные обследования, озер Аракуль и Кисигач. Их обмеление связано с естественными причинами. Последние несколько лет были маловодными, говорит замминистра экологии. Влияет и водозабор, но не во всех озерах, потому что из некоторых вода не забирается. Недостаток осадков, В общем, все это приводит к обмелению. Ну и, естественно, реки на Кубани и в Крыму мелеют. В Балаковском районе Саратовской области введен режим повышенной готовности из-за обмеления озера Лебяжье. То есть людям будет недостаточно вот этой технической воды. В общем, серьезная проблема.
Заведующая кафедрой гидрологии и суши географического факультета МГУ профессора Наталья Фролова с нами на связи. Наталья Леонидовна, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. А вот расскажите нам, я прочитал, что некоторые экологи говорят, и гидрологи, что в современной науке гидрологии понятие многоводный или маловодный период заменили на года неустойчивой или нестабильной водности. То есть это такая тенденция, к которой нужно привыкать.
Ну, на самом деле, никто пока ничего не заменял. У нас так и осталось периоды повышенной и пониженной водности, которые имеют такую естественную природу, цикличность, и это свойственно таким природным объектам, связано это с климатическими особенностями, особенностями циркуляции атмосферы. Поэтому вот эта нестабильность, она, собственно говоря, отражение вот этой цикличности.
Наталья, но сейчас вот... Прости, пожалуйста. Цикличность, понятно, что цикличность. Просто кажется, что период вот этой неустойчивой или нестабильной водности...
Он удлиняется,
теперь,
да?
Да, удлиняется, совершенно верно. То есть, если раньше это был какой-то период, то теперь это растягивается на года. Так ли это?
Ну и раньше это были периоды длительного маловодья. Вспомните, конец 30-х годов маловодья в бассейне Волги, которое привело к падению уровня Каспийского моря. То есть эти периоды, они всегда захватывали достаточно большое количество лет. Ну, другое дело, что сейчас, в эпоху таких климатических изменений, может быть, такая изменчивость, она выражена сильнее, и наступление экстремальных многоводных и маловодных лет, они чаще встречаются и более ярко проявляются.
А скажите, пожалуйста, вот совершенно очевидно, что, наверное, в каждом водоеме, в каждой реке какая-то своя отдельная ситуация. Но вот в целом какие-то яркие примеры, может быть, вы приведете того, когда природа влияет на обмеление, на вот маловодный...
Климат, ты имеешь в виду?
Да, когда климат влияет, да, когда человек. Просто, ну вот, когда начинаем мы говорить об обмелении, там, высыхании водоемов, рек, значит, сразу вспоминается, честно говоря, ну, мне лично, Аральское море, да, но там человеческий фактор, вот Амур-Дарья и Сыр-Дарья, это реки, которые туда впадали, в общем, люди там очень активно работали, брали воду, и в результате просто Арала не стало, да, уж извините, такой каламбур почти поэтический, хотя, на самом деле, история-то не веселая. Вот в этой связи, пожалуйста, назовите вот природные, где факторы влияют, а где человеческие?
Ну, то, что вы обсуждали вот примеры до того, это юг России, Ростовская область, Ставропольский край, бассейн Дона, низовья Волги, вот эти озера Маныч-Гудела, Лебяжье. Это все как бы сейчас отражение такого естественного процесса того маловодья, которое, ну, примерно началось в середине 2000-х годов, 2006-2007 в бассейне Дона на Нижней Волге. Это естественное такое естественное колебание водности, и проблемы существуют не только с этими озерами, но и, скажем, с самим Доном, с Цимлянским водохранилищем. Там как бы масштаб бедствия гораздо больше, и это связано с хозяйственной деятельностью, которая связана с водными ресурсами.
Поэтому... просто их забирают для орошения полей или что, так сказать, для
забирают,
чего?
Конечно, воду забирают. И на юге это, естественно, водные ресурсы используются для самых разных целей. Но по сравнению, скажем, с теми же 80-м, 90-м годами, объем водопотребления все-таки существенно уменьшился.
И доля уменьшился?
Ну, конечно.
Потому что уменьшилась экономика, сельское хозяйство, промышленность. Правильно я понимаю, да? То есть объемы сократились.
Во много это изменилось. И как уровень водопотребления сейчас совсем не тот, который был раньше. Но, тем не менее, все как бы колебания водности вот в таких вододефицитных районах, они, безусловно, связаны с природными антропогенными факторами. Другое дело, что вот это маловодие, природные причины, они, мне кажется, они превалируют сейчас. Поэтому ожидают, что через несколько лет все-таки вот эта ситуация улучшится. Ну, пока она довольно критическая, честно говоря, вот для того же самого бассейна Дона.
Угу. Наталья Леонидовна, ну вот расскажите, что может сделать человек, чтобы побороть обмеление и восстановить уровень водоемов?
Ну вот я еще не договорила по поводу антропогенных.
Да, пожалуйста, да.
Вот Арал, конечно, это очень яркий пример. Вы, например, помните про проблему озера Севан, да, когда за счет такого сильного водозабора и сброса воды уровень Севана упал примерно на 17 метров. И сейчас как бы это тоже одна из проблем, ну, другого плана, конечно. Поэтому таких примеров довольно много. Вот. А что касается, что делать? Беречь воду, больше других проблем нет, в условиях других возможностей нет. В условиях таких маловодий, конечно, нужно исключительно бережно относиться к той воде, которая вот есть в этих водоемах, в реках и так далее. Расчищать русла, улучшать состояние берегов, улучшать состояние каналов, потому что потери, скажем, на фильтрации в каналах в тех же самых южных регионах для, ну, для подпитки того же Маныч-Гудила масса гидротехнических сооружений, а вот непроизводительные потери, безусловно, очень большие. Поэтому, конечно, реконструировать эти сооружения быстро не сможем. Это дело как бы это очень дорого и дело большое, ну, достаточно, может быть, не очень далекого, но какого-то будущего. Поэтому, кроме такого бережного отношения, оптимального управления других сейчас...
Вот путей нет. Сейчас, Наталья Леонидовна, вот то, что вы перечислили, все необходимые меры для того, чтобы водные ресурсы сберегать, это все делается вообще в должных объемах. И кто этим должен заниматься?
Конечно, это делается. Есть специальные структуры. При Министерстве водных ресурсов, при Министерстве природных ресурсов есть агентство водных ресурсов, которое в том числе занимается этими проблемами, проблемами реконструкции гидротехнических сооружений, сохранения воды, использования водных ресурсов. То есть, конечно, этим занимаются. И существуют проекты там экологии и так далее. Сейчас вот речь идет о больших работах по улучшению состояния водных ресурсов бассейна Дона, то есть такой будет тоже, видимо, национальный проект. Поэтому, конечно, этим занимаются, безусловно, стараются это делать, но, наверное, на все их денег тут пока не хватает.
Угу. Да, ну, собственно, Илья задал вопрос тот, который я хотел спросить. Еще я, знаете, хотел у вас узнать, поинтересоваться. Вот не могли бы вы какую-то такую сравнительную характеристику провести? Вот, в принципе, в мире какие страны сталкиваются с похожими проблемами обмеления? И есть ли какое-то применение... ноу-хау, что ли, да, в некоторых странах. В общем, есть ли какой-то опыт, который мы могли бы перенять?
Или купить технологии, условно говоря.
Конечно, такие страны есть. И вот лидером по таким водосберегающим технологиям, ну, отгадайте, какая страна?
Китай.
Я подумал, Канада или США, или Канада.
Китай, вот, надо сказать, много работает над этим, и вот сейчас они...
Израиль, Наталья Леонидовна.
Конечно.
Со второй попытки, да.
Да, Израиль, безусловно, лидер в этом деле. И вот эти оросительные системы, современные технологии орошения, вот это капельное орошение, значит, каждую капельку под каждое растение, mm-hmm. и при том, что он один из наименее водообеспеченных государств, mm-hmm. Вот они используют свои возможности на 100%. Это одно из самых дорогих, один из самых дорогих путей, ну, вот, восполнения.
Ну, это дорого, очевидно. Наталья, знаете, вот еще на завершение, что хотелось бы спросить, мне кажется, это интересно, да, потому что я вот помню, был такой большой советский проект, совершенно безумный, с которым многие ученые боролись, страдали за это. Поворот сибирских рек на юг, в Среднюю Азию, в Казахстан, вот засушливые регионы, да, оттуда, значит, где вроде бы воды много, да. И в результате же там были, много чего было затоплено. Проект до конца не был реализован, но начал реализовываться. И, в общем, это, конечно, для природы был большой стресс. Вот каким-то образом этого советского проекта отголоски сегодня можно наблюдать, или уже это ушло в прошлое, и, в общем, пора забыть? Как, ну, о дур... как о дурном опыте.
Практически этот проект не был реализован, даже не начал.
Нет, это... нет, были. Там немножко поворачивали, какие-то города, даже поселки до сих пор в затопленном виде существуют. То есть просто люди видели
то,
это.
То, что было затоплено, условно, на Рыбинском водохранилище, это совершенно другая история. Это строительство водохранилища. А сам проект переброски, он, к счастью, даже не начинался реализовывать. Вот. А что касается, опять же, вот каких-то положительных примеров, вот вы начали говорить про Китай и вот эти переброски стока. Но если у нас планировались эти каналы открытые, да, которые в эти каналы вода попадает и фильтруется, то китайцы, они делают вот трубопроводы закрытые, большого диаметра, и там ни одна вода не тратится впустую. И, значит, все эти системы, они не для орошения используются, а чисто для водоснабжения населения, ну и, может быть, частично для промышленной цели. То есть они смещают упор на использование воды в других целях. Не то, что эти были громадные всякие растительные системы, которые непроизводительным образом расходовали эти водные ресурсы. Поэтому, конечно, такого рода проекты, они в какой-то мере будут осуществляться в мире. Может быть, и у нас тоже, но это будет совершенно на другом уровне.
Посмотрим, поживем, увидим. Заведующая кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ профессор Наталья Фролова.
Радио «Спутник».
С одной стороны, парадоксально, а с другой стороны, нет. Да, что, собственно, дефицит какого-то ресурса приводит к такому бережному, тактичному, очень щепетильному, тщательному использованию этого самого ресурса. И в этом смысле, да, конечно, Израиль со своим капельным орошением может быть и должен быть, безусловно, примером, несмотря на, как бы, объемы этого ресурса. То есть понятно, что в России кажется, что воды много, поэтому можно ее расходовать бестолково, нецелевым образом и так далее. Да? Нет, все-таки такое бережное отношение должно, конечно, сыграть свою
Знаешь, я вот, честно говоря, видишь, проект вот этот по переброске рек не начал осуществлять. Там, на самом деле, попытки какие-то, насколько я помню, да, потому что вот, просто сталкивался с людьми в свое время, с учеными, которые боролись. Это совершенно безумный был проект. Это тоже связано с водой как раз.
Мы помним, и текли куда надо каналы.
Да, в Средней Азии воды мало, урожай нужен, хлопок нужен, это то, другое нужно. В общем, а вот тебе есть Сибирь, и реками, да, есть, так сказать, возможности. И, в общем, конечно, если бы это было реализовано, это бы нанесло просто колоссальнейший ущерб, прежде всего, конечно, Сибири и центральной части
это
России.
Это же ведь не только советский период. Царство Небесное, Юрий Михайлович Лужков, у него же тоже была какая-то идея, такая инициатива, да, повернуть реки вспять.
Понимаешь? Ну, видишь, он опять обращался к советскому опыту, хотел что-то реализовать, анимировать в должной, так сказать, свойственной ему манере, да, человек, который пытался совместить себе, значит, образ советского крепкого хозяйственника и уже российского тоже такого крепкого хозяйственника, интересы и мышление которого, ты же знаешь, да, оно не выходит за пределы российской столицы.
Да, верно, да, Москвы столица.
Здесь,
да,
в общем, ничего удивительного.
Ну что, пытаемся мы связаться еще с одним экспертом для того, чтобы выяснить
фауну, да,
совершенно верно, потому что обмеление и минерализация в общем, огромное количество ила на дне приводит к каким-то масштабным, ну, я уж не знаю, с точки зрения там такой экологии в самом широком объеме этого слова, но фотографии абсолютно чудовищные, когда ты видишь, ну, просто тонны мертвой рыбы в водоемах. Да, вот, да, да. Вот еще проблема, да, то есть не просто людям не хватает воды, но и другим существам, которые населяют нашу планету, тоже недостаточно этой воды. Еще важно отметить, конечно, работу волонтеров, которые собирают, то есть расчистка русел, о чем говорила предыдущий спикер Наталья Фролова, это тоже очень важная, важная история, потому что антропогенный фактор заключается еще в том, что люди просто приходят, выбрасывают мусор, этот мусор так или иначе попадает в ручейки и русла рек, от этого тоже происходит обмеление, и это тоже наносит, конечно, огромный ущерб. Кажется, что, ну, что там, господи, пакетик от чипсов выбросил или бутылочку пластиковую, понимаешь?
Ну, да, ну, вроде
не убрал,
ну,
не убрал это, после да, себя.
Ну, один, второй, десятый, сотый, тысячный.
Да, майские праздники прошли, все, понимаешь, ты, тонны рыбы вымерли. Да,
абсолютно серьезная проблема. Предприятия, кстати говоря, предприятия на берегах. Ну, вот помнишь, да, это большая история, длящаяся с... ЦБК, целевозно-бумажный, да, на берегу ЦБК, Байкала.
Байкальский, да.
То есть, ну, кто бы что ни говорил, но все-таки доверия нет тем, кто заинтересован в появлении таких предприятий, да, ну, люди утверждают, что все абсолютно безопасно, экологично, ничего не пострадает, ну, практика-то потом показывает другое, да. Еще, кстати говоря, в советские времена, там, какие-нибудь киножурнал «Фитиль» или, да, или какие-нибудь мультики, в общем,
да,
описывали вот эти все... Сто раз, да. Да, описывали.
Важные, слушай, это
чуть
же...
ли не Чебурашка там, да, и крокодил Гена, когда на берегу, да, значит, да, реки там ставят какой-то завод, который делает сбросы в реку вредные. В результате, в общем, та самая экология.
Это же
страдает.
Абсолютно важная история. Когда мы говорим об экологии, все время в разговоре всплывает словосочетание «экологическое сознание» и «экологическое, да, мышление». И так, а откуда оно, ну, возьмется, понимаешь, если не будет вот этой... пропаганды, в хорошем смысле слова, там, в мультиках, в фильмах и так далее.
Помимо пропаганды, все-таки мне кажется, что экологичное мышление, вот если так разобраться, это все-таки не какое-то специфическое направление умственной деятельности, да. Мне кажется, это просто вопрос культуры и воспитания, который вот заложен с детства. Не обязательно человек говорит, не бросай бумажки или пластиковые пакеты, если он нормально, так сказать, сформирован как ответственная личность, да, он этого и не будет делать без всякой пропаганды.
Послушай, не, ну, мы... Да, мы просто говорим, небо голубое. Ну, конечно, да, ну, культура конечно, личная, да, там и так далее. Но речь-то идет...
Небо и серое может быть. И черным, и свинцовые тучи могут быть.
Речь-то идет о том, что поскольку население городов растет, люди по-другому относятся к природе, понимаешь? Все равно ты не... Ну, ну понятно, что в деревнях, в селах и так далее свой уклад и свое отношение с природой. А где школьник это? Почему он, ну, да, должен думать о природе, если его кроме бетона, понимаешь, стекла и железа ничего больше не окружает? А цветущая сирень весной, но его, ну, там, мало интересует, потому что он все время проводит в смартфоне. Вот о чем идет речь. Понятно, что, конечно, воспитание и так далее. Но без пропаганды, без этих роликов, фильмов и так далее, конечно, недостаточно.
Да. Спасибо большое, Илья Харламов и Алексей Тимофеев.